Вот Антон Мамаев уже с нами, вот здесь. Здравствуйте, Антон.
Добрый день. Я прошу прощения за опоздание. Случились некоторые технические моменты.
Давайте о главном сейчас сразу. Просто звонил только что слушатель, тут уже сказал, зачем вы приглашаете таких людей? Это же разбойник, Антон Мамаев. Вы разбойник или нет?
Я не разбойник.
Вас суд признал разбойником?
Ну, суд признал. Проблема в том, что, к сожалению, многие люди не знают, каким образом суд меня признал.
Так, и как же это случилось?
Случилось так, я не могу вам чего досконально рассказать, потому что это займет очень много времени, да, я вам скажу самое главное, то, что состав преступления, он основан на словах якобы потерпевших. Есть множество доказательств, которые показывают нашу невиновность, показывают то, что преступления никакого не было. Как, например, видеозапись, которую многие люди
видели,
да. Вот смотрите, потерпевшие заявили, то, что, значит, якобы там было оружие, пистолет, был нож, было физическое насилие. Видеозапись показала, что никакого оружия, никакого насилия, даже признаков конфликта ситуации не было. Так, был договор купли-продажи. Был свидетель.
Я скажу, как человек, который наблюдал со стороны. Это было похоже на такую стрелку. То есть пацаны забились, встретились, что-то там порешали.
Что вот конкретно из этого вам напомнило, как вы выражаетесь, стрелку? Вот скажите.
Джентльмены ночью во дворе, где-то покуривая, сидят, что-то обсуждают. А особенно, если после этого появилось даже уголовное дело, вот ровно это и рождает аналогию со стрелкой.
Ну, смотрите, если бы была, как вы говорите, стрелка, да, то было бы хотя бы по лицам виден какой-то, наверное, эмоциональный всплеск, да, взрыв. Но там же видно, что идет спокойный разговор.
То есть вообще ничего не было?
Ну, конечно, нет. Вы же сами свидетели.
Как в суде?
Я понимаю то, что я могу говорить много, да? Вот, но слова останутся словами. Кто-то поверит, кто-то не поверит. Поэтому я призываю ссылаться вот лишь на факты, которые мы имеем, которые могут все наблюдать. Да, первый факт – это видеозапись. Второй факт – договор купли-продажи, который оформлялся прямо на территории ГАИ. Понимаете, где полным-полно сотрудников
правоохранительных органов.
Пришла свидетель, девушка, которая оформляла договор купли-продажи. Она сказала, что вот этот якобы потерпевший Малов, она дала полное описание всей ситуации. Она сказала, что он был в хорошем настроении, он рассказывал анекдоты, он шутил. Если бы...
Это нервное было, видимо, да.
Ну как это нервное?
Ну
вы представляете?
Так он даже покурить выходил?
Да.
Да, я просто не знаю, кто вы, но...
Я прошу прощения, да, я адвокат Антона Мамаева, Андрей Орлов.
Здравствуйте,
Андрей. Это свидетель, да, добрый вечер, это свидетель обвинения, который непосредственно оформлял договор купли-продажи, который сказал то, что если хоть какие-то были бы признаки видимые или косвенные о том, что какое-то насилие, преступление, тот его заставляет. Просто, понимаете, потерпевший Малов говорил то, что у него был видимый синяк на скуле, у него был видимый кровоподтек на плече. И на что свидетель обвинения, я подчеркиваю, девушка, которая оформляла договор, заявила то, что было хорошее освещение, и я никаких следов побоев у него на лице не видел. Если бы у нее были бы хоть какие-то сомнения, она сказала, она бы никогда бы в жизни бы такой договор бы не оформила.
Вот сейчас по фактам, если позволите.
Да?
Я так понимаю, все равно приговор остался обвинительным, и слушатель, который называет Антона Мамаева разбойником, в принципе, не грешит против истины, потому что приговор состоялся.
Действительно, приговор вступил в законную силу, Антон был признан виновным, то есть, если исходить строго из формального представления, то на данный момент Антон считается виновным в совершении преступления. Однако здесь очень большой вопрос, на каких доказательствах был вынесен такой обвинительный приговор.
Это означает, что вы, Андрей, будете подавать апелляцию, насколько я понимаю.
Ну, это кассационная жалоба.
Кассационная,
да,
жалоба,
да,
прошу прощения.
Жалоба. Ну, не суть, жалоба, да.
То есть вы, Антон, планируете отстоять свое честное имя, я правильно понимаю?
Я, конечно, свое честное имя планирую отстоять свое имя, да, и смотрите, вы сказали про истину. Проблема, беда-то в том, что этой истины здесь нету. Истина не в этом. Истина, знаете, в чем получается сейчас? Ладно, меня, спасибо, я благодарен многим людям, да, которые помогли, значит, по определенным поправкам, в законе, да, значит, меня освободить из по стражу заключения, да, потому что, ну, там уже был плачевный момент, и это отдельная история, которая займет много времени. Я благодарен, то, что меня оттуда освободили из по стражу заключения, и я нахожусь здесь со своей семьей, да, для меня сейчас, на сегодняшний день, не так страшно вот эта судимость, этот штраф, который назначили мне, как то, что Василий Шераштанов, да, я подчеркиваю очень важный момент. Сами вот эти якобы потерпевшие, они заявляли неоднократно, что к Василию Шераштанову вообще у них нету претензий, что он вообще был не причастен к этой сделке.
Это ваш подельник.
Да. Угу. Понимаете, но он сейчас продолжает сидеть, и срок у него остался 3 года. То есть человек, который ни за что вообще никак, да, он сидит сейчас. Просто почему так получается, да? Истина в чем? Вы говорите про истину. В чем на самом деле истина? Истина в том, что в судейской системе проще загубить человеческую жизнь, чем признать свою ошибку.
А вот сейчас самое интересное начинается. Поскольку вы на свободе, я, кстати, не знаю, какие-то ограничения на вас наложены?
Да вроде бы нет.
Штраф только? Честно...
Да, штраф.
Ну, никакие, то есть там давать интервью, перемещаться свободно по России, за границу, вот можете.
Ну, за границу я пока не знаю, я не задавал пока этих вопросов, потому что мне пока не до этого.
Хорошо, понимаю. А до чего вам?
Мне до того, что сейчас человек, Василий Шераштанов, сидит там, ему загубили его жизнь, загубили его семью. Понимаете, вообще ни за что, только лишь потому, что в судейской системе, я повторюсь, проще загубить человеческую жизнь, чем признать свою ошибку.
А дальше что? Вот Антон Мамаев в перспективе, это член какой-то партии, тем более, что предложения уже поступают, я не знаю, лично вам или нет. Это правозащитник, это общественный деятель. Вы кем себя видите в перспективе, пока у вас есть такая вот медийная известность и возможности благодаря этому?
Ну, смотрите, вот после 19 числа, когда произошло мое освобождение, тоже я был на интервью, вот, и мне задали вопрос. Ну, просто задали вопрос, а не хотели бы вы заняться политической деятельностью? Я ответил то, что, ну, конечно, когда-то были такие мечты. Наверное, как у каждого человека, мужчина особенно, в нашей стране, да? Вот. Но это так было просто где-то в мечтах, где-то вдалеке. Вот сейчас, после апелляционного суда, который произошел, когда я испытал, мы все испытали, я, мои близкие, родные Василия Шераштанова, когда мы испытали на себе, прошли эту несправедливость, если честно, сейчас во мне горит большое желание что-то делать, с этим бороться. Потому что я понимаю, очень многие люди, они от этого далеки, они думают, что никогда с ними это не случится. Потому что это где-то происходит, но пускай происходит. Я тоже так думал. Но я понял то, что на ровном месте может попасть каждый, понимаете, в эту ситуацию. Никто не застрахован. Я думаю, что я со мной никогда такого не произойдет с моей семьей. Потому что я веду абсолютно другой образ жизни. Я прошу заметить, да, что образ моей жизни никак не сталкивался ни с чем криминальным, ни с чем авантюрным. Я лишь занимался своей дочерью, занимался своей семьей, занимался своей работой, в которой тоже нет ничего криминального абсолютно. И занимался благотворительными делами, я помогал детским домам, да. Но тут на ровном месте со мной и с моей семьей произошла такая просто кошмарная ситуация, беда. И я понял, что оказывается-то это все ближе, чем мы думаем. И на месте моем, на месте Василия Шераштанова может оказаться любой из нас. Любой из нас.
Тогда как? Ну, то есть, через что, через какие институты вы намерены воздействовать на вот эту ситуацию?
Я сейчас об этом думаю.
Конкретно, предложение от КПРФ было или нет? Лично вам?
Да, лично нет, не было.
А как вы об этом узнали?
Узнал из статей.
Из средств массовой информации?
Да, да.
От ЛДПР предложение было лично вам или нет?
Нет. Я вам объясню, может быть, люди бы сделали личное предложение, да, но так как я восстанавливался, я потерял очень много сил, да, потому что, повторюсь, я был при смерти, когда он находился в СИЗО. Вот, я восстанавливал силы, я ни с кем не общался. То есть многие пытались выйти на связь, но я ни с кем не общался, я был не в состоянии общаться.
Так если к вам лично обратятся, чье предложение примите?
Ну, я вам сейчас не готов ответить. чего предложения.
А политические предпочтения, подождите. Вы видите себя коммунистом,
я еще пока
либерал-демократом.
Нет, пока четкого я вот не хочу сейчас этого озвучивать. Потому что четко пока я не определился. Я знаю, я просто у меня есть сейчас понимание того, что происходит определенный... Ну, я прошу прощения за громкое слово, может быть, громкое слово, но беспредел, да, определенный, в определенном плане. Вот, я понимаю, что надо с ним бороться. Я понимаю, что на самом деле народ, просто сила в ком? Сила в народе. Я понимаю, что народ просто он не хочет это принимать. И вот те люди, которые меня разбойником называют, да, считают, что я виновен. Вы, пожалуйста, прежде чем делать выводы, вы узнаете все материалы дела. Вы узнаете все дело. То, что суд
есть решение суда, вот от чего отталкиваюсь.
Я про это и говорю, в этом-то большая проблема, что решение суда, в нем нету истины, понимаете, нет? В нем нету истины. Сейчас получается так, то, что как суд захотел сделать меня якобы виновным, да, и показал это, и чтобы народ думал так, так у него получается. То есть, получается, несколько человек руководят большой массой, понимаете, и все спят. Все не хотят открыть глаза, не хотят увидеть, что ими управляют, манипулируют, и по-настоящему-то никаких прав нету у нас, у обычного народа.
У вас как
никаких
будто говорит
нету прав.
Ярый оппозиционер, нет?
Я не знаю, ярый, не ярый. Сейчас во мне говорит ярый друг, понимаете, друг.
Друг вашего товарища, который сейчас заключит.
Человека, которого просто уничтожили. Вы понимаете, уничтожили. Уничтожили его и его семью. Ни за что, несправедливо. Понимаете, и он ничего не может с этим сделать.
Почему не просили суда присяжных? Вы это называете правовым произволом? Для кого мопед предназначался? Это вопросы от слушателей, которые уже поступают. Ну, давайте по пунктам. Суд присяжных вообще же не подразумевается по этому делу.
Это не подсудная, не та статья.
Да, с этим разобрались быстро. Правовой произвол. Правильно определение дает Санчексон?
Правовой произвол? Да. Я думаю, да.
Дальше. Для кого мопед предназначался все-таки?
На перепродажу.
На перепродажу?
Конечно, только с целью заработка. Зачем еще иначе мне может быть нужен скутер?
Там я во все детали, опять же, не вдавался, просто там то ли долг вам возвращали.
Нет, давайте я вам в двух словах.
Очень коротко,
да. Самое основное, да. Мне вот эти лица, которые себя записали в список потерпевших, да, они мне предложили купить у них скутер по ниже, цене ниже, чем рыночная. Угу. Понимаете, я сейчас объясню вот самый частый вопрос, да, на эту тему. А вам почему вас не насторожило то, что они предложили купить его ниже, чем рыночная цена? Я объясню, меня не насторожило, потому что люди любители употребить алкоголь. Так. Да, и ничего, правильно, такого нету удивительного, что
знакомые
эти люди что-то продают. Ну, как сказать, ну, знакомые, то есть видел ну, я не в первый раз, да.
Угу.
Но такого близкого общения у меня с ними не было. Все, они мне предложили, я купил, продал. Все, потом пришла ко мне полиция и говорят, что на меня написали заявление. Причем основной момент, да, не основной момент, а тоже важный момент. Показания потерпевших менялись несколько раз. Сначала это было одно заявление, и там не присутствовало ни оружие, ни насилие, То есть вообще под другую статью, которая подходит, да, дело. А потом уже через некоторое время уже откуда-то появилось оружие, потом уже откуда-то появилось насилие и так далее.
Через полтора месяца.
Да, понимаете? Точнее. То есть постоянно их показания дополнялись. Причем даже они между собой, их показания были противоречивы во многих моментах.
И один очень важный аспект...
Андрей Орлов, да.
И один очень важный аспект, то, что были публикации в СМИ о том, то, что якобы потерпевшие были в каких-то долговых отношениях с Антоном, здесь необходимо отметить то, что Антон им в долг денег не давал. То есть это, видимо, по ошибке появились сведения в средствах массовой информации. И у них даже в суде спрашивал судья, а состояли ли потерпевшие в долговых отношениях с Антоном. На что они сами ответили, то что нет, он нам денег в долг не давал.
Просто непонятно даже, откуда дело тогда взялось, если вообще ни в каких отношениях никто ни с кем не состоял, и вдруг появляются недовольные граждане, которые решают посадить Антона Мамаева и его товарища.
Понимаете, по их версии...
Андрей Орловдов.
У Антона, как говорят сами потерпевшие в суде, были какие-то взаимоотношения с человеком без определенного места жительства, который проживал на территории этого гаража. Вот. Но эти вопросы, даже если они и были, они Антоном были урегулированы с этим человеком еще задолго, там, за пару недель до начала этих событий. И как раз-таки в связи с этим Антон с этими потерпевшими и познакомился. Вот. Но сам потерпевший сказал, то, что меня вот этот вот бомж, да, если называть вещи своими именами, попросил решить проблему с Антоном. И потом появилась эта цитата из протокола судебного заседания суда первой инстанции. Меня попросили решить вопрос. Вот. И именно вот этот вот человек, он служил в отряде специального назначения. Вот именно вот этот вот человек.
Это который потом был главным потерпевшим?
Нет, это речь идет о Попкове. Малов, собственник бывший вот этого мотороллера, а второй потерпевший Попков, он действительно служил в спецназе. И его попросили решить вопрос, проблему, которая по состоянию на 3 сентября, когда вот эта вот видеозапись была сделана, уже не существовала, и потерпевшие даже в суде говорили, то, что они присутствовали при разговоре о том, то, что какие-то там вопросы финансового характера были урегулированы с этим человеком.
Да.
Чем вообще занимаетесь?
Вообще, чем занимался, потому что сейчас, пока я пытаюсь прийти в себя, да, и чтобы как-то забыть эту историю, ну, ее забыть пока нельзя, пока с Василием не решил вопрос. Вообще, я воспитываю дочь, я занимаюсь семьей, занимаюсь благотворительностью.
Для благотворительности нужны деньги, как зарабатываете-то?
Да, зарабатываю я, на данный момент я занимаюсь пляжной территорией, это развлекательная территория пляжная, вот, с... определенным спектром услуг.
То есть вы бизнесмен?
Да, да, конечно. Ну, вы знаете, у меня как бы другого нет варианта. Тут в нашей стране людям с ограниченными возможностями надо либо работать на себя, либо никак по-другому, либо жить только на пенсию.
А кто из сильных мира сего вообще выходил с вами на связь? Возможно, представители власти, возможно, каких-то общественных объединений.
Ну, ОНК, это в процессе, еще когда я находился в СИЗО, вот Татьяна Москалькова приняла непосредственное участие, да. Ну, на самом деле много кто, просто сейчас перечислять всех тоже, так как времени у нас мало, да, в эфире.
Совсем этому, мало уже осталось,
да,
полторы минуты
буквально. Да, я думаю,
буквально.
Не стоит. Вот, ну, я, позвольте, я вот хочу сейчас основное, да, сказать, свою мысль. Смотрите, я знаю, что очень много людей, за которым я очень благодарен. Они в меня верят, они меня поддерживают. Да, им особенная благодарность. Но также существуют люди, которые думают, что я разбойник, и что я вообще там опасен для общества, что я такой негодяй. Пожалуйста, это право ваше. На самом деле мне... ну, я понимаю, сколько людей, столько мнений, да? Я это принимаю. Я это принимаю. Просто я что хочу сказать? Поверьте мне, то, что на моем месте может оказаться любой человек. И на это не надо закрывать глаза. Вы можете думать, то, что я разбойник.
Очень коротко, Антон, у нас просто 45 секунд, и сейчас вечный вопрос. Если бы вы взялись за реформу судебной системы в Российской Федерации, с чего бы начали?
Не готов ответить на этот вопрос так сразу.
Всех бы поувольняли?
Нет, не всех, конечно. Но однозначно надо брать на контроль. Надо, чтобы вся ситуация
чей
была...
Чей контроль? Государственный, общественный, кто?
Ну, конечно, государственно. То есть эту судейскую систему надо брать на контроль.
Можно ли доверять государству или все-таки общественный контроль?
Доверять государству?
Да, в этом вопросе. Ну, суды, потому что тоже государство, одна из ветвей власти.
Ну, вы знаете, я думаю, так как и везде, есть определенные лица, которым доверять можно, есть определенные лица, которым доверять не стоит.
Кому доверять лично вы?
Кому доверяю лично я?
Да.
Сейчас тоже пока я не хочу на этот вопрос отвечать.
Это был Антон Мамаев, инвалид-колясочник, который был осужден за разбой, по сути, разбойник. Спасибо, Антон, большое. Удачи вам в вашем процессе. Приходите.
Спасибо вам. Всего доброго.